Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Четвертую главу послания к Ефесянам апостол Павел начинает словами: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Заметьте, что здесь Павел впервые упоминает о нашей ответственности перед Богом. Три предыдущие главы своего послания он посвятил тому, что Бог сделал для нас и что Он дал нам. В этих главах апостол раскрывает читателям тайну того, в чем состоит Божья любовь и благодать, того, как Бог привел нас к себе, нас, язычников, некогда отчужденных и отдаленных от Него. Важно заметить, что на первое место здесь ставится то, что Бог сделал для нас, и лишь после этого говорится, как нам следует поступать в связи с этим. Насколько сильно отличается это от учения тех религий, которые говорят, что если человек хочет, чтобы Бог ответил ему определенным образом, этот человек якобы сначала должен сам сделать что-то для Бога. Придерживаясь такого рода учений, мы никогда не сможем обрести истинных взаимоотношений с Богом, таких, какие Он хотел бы иметь с нами. Мы никогда не будем обладать теми духовными богатствами, которые Бог приготовил для нас. Все наши человеческие усилия всегда будут обречены на поражение. На самом деле значение имеет только то, что делает Бог, а не то, что делает человек. Важно, чтобы все, что я делаю, было следствием того, что Он уже сделал для меня, а не наоборот. Люди неоднократно пытались изменить этот порядок, утверждая в своих учениях, что человек должен первым сделать что-то для Бога, а Бог будет только отвечать ему, так или иначе реагируя на его действия. Но такое учение полностью противоречит Евангелию, которое гласит, что Бог всегда являлся инициатором установления отношений с людьми. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — это один из важнейших, ключевых стихов Евангелия от Иоанна. Мы любим Бога, потому что Он первый возлюбил нас. Я лишь отвечаю на любовь Христа, которая, собственно, и дает мне силу для этого. Любые дела, которые я мог бы сделать из каких-то других побуждений, были бы для Него просто неприемлемы. Любые усилия, любые дела, сделанные для того, чтобы заработать благорасположение Бога или Его благословение, или праведность в Его глазах, не принесут никакой пользы. У нас не должно быть других мотивов, кроме нашей ответной любви к Нему. Мы не должны забывать и терять из виду то, что Бог уже сделал для нас, и то, что Он собирается сделать для нас. Не человек, а Бог устанавливает отношения между человеком и Богом. Все, что от нас требуется, это только ответить на Его предложение. Бог сделал для нас очень многое, и все, что делаем мы, не идет ни в какое сравнение с тем, что Он уже сделал для нас. Просто отвечайте Богу на ту великую благодать, которую мы получили через Иисуса Христа. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны», — пишет Павел. «Бог призвал вас стать Его чадом, чтобы в вечности вы могли испытать в своей жизни богатство Его благодати, милости и любви во Христе Иисусе. Ответом на этот призыв должна стать наша жизнь, достойное звания чада Божьего. Живите как чадо Божье, а не так, как требует от вас этот мир, лежащий во власти тьмы. Вы уже достаточно пожили в угоду дьяволу, теперь пора начать жить как чадо Божье, каковым вы и являетесь во Христе Иисусе. Что же подразумевается под образом жизни чада Божьего? Павел пишет дальше: «Со всяким смиренномудрием и кротостью». В своей жизни мы должны быть подобны Иисусу Христу. Он сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Мы должны жить со всяким смиренно-мудрием и кротостью. Это и будет являться показателем того, что мы действительно понимаем действие благодати Божьей и то, что сами по себе мы ее недостойны. Если то, что человек делает, он делает для самого себя, он постоянно будет говорить о том, как много он сделал. Он будет хвастаться и кичиться этим. Однако, если вы понимаете, что Бог сделал для вас, если вы осознаете, как много Он дает вам и как велика Его благодать, которой вы абсолютно недостойны, тогда результатами станут смиренно-мудрие и кротость, проявляющиеся в вашей жизни. Апостол Павел сказал о самом себе: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». В прошлом он боролся с Богом, но осознание Божьей благодати сделало его смиренным. Поэтому теперь он говорит о том, что мы должны жить со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Мы всегда должны стараться сохранить это единство. Прискорбно видеть, как люди разделили тело Христово, разгородив его заборами и стенами, и говоря: «Только мы народ Божий, все остальные заблуждаются сами и обманывают других, лишь мы одни владеем истиной во всей ее полноте». Придерживаясь такого мнения, они начинают отгораживать себя от других различными стенами и перегородками. Но вот что говорит Павел: «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». В теле Христовом должно быть единство. Мне очень нравится не принадлежать ни к одной из деноминаций или конфессий, потому что это позволяет мне свободно принимать и любить представителей любых деноминаций и конфессий, верующих в Иисуса Христа. Однако существуют такие деноминации, которые не принимают никакого крещения, кроме своего. Если вы хотите стать членом такой церкви, вы должны принять крещение именно в ней. Также существуют церкви, в которых проводится так называемое закрытое причастие, и если вы не являетесь действительным членом этой конкретной церкви, вы не имеете права принимать в ней причастие. Но послушайте, что говорит здесь Павел. Существует только одно крещение, которым мы все крестились в Иисуса Христа. Не имеет значения, в какой именно церкви вы крестились – баптистской, лютеранской, православной, католической или методистской. Мы крестимся не в церковь, а во Христа, потому что церковь не может спасти вас. Поэтому, если вы крестились не в Него, а в какую-либо церковь, я призываю вас снова креститься, и на этот раз в Иисуса Христа. Одно крещение, одна вера, один Господь, один Бог и Отец. Каждому же из нас, продолжает Павел, дана благодать по мере дара Христова. В послании к римлянам Павел сказал о Боге: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Бывало ли так, что вы приходили к Богу со своими нуждами, и в вашу душу закрадывалось сомнение: «Не слишком ли многого я прошу? Захочет ли Бог сделать для меня так много?» Если вы все еще сомневаетесь, вспомните о том, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер за вас. Неужели этого нам недостаточно для того, чтобы убедиться в Его любви? Итак, Павел пишет: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Однажды книжники и фарисеи подступили к Иисусу и попросили у него знамения. Иисус ответил им так: Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. В день Пятидесятницы, когда в Иерусалиме собралось множество народа, апостол Петр начал проповедовать и сказал: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисусу Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». В 16 главе Евангелия от Луки Иисус рассказал историю о богаче и Лазаре. «Некоторый человек, — сказал он, — был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Здесь Иисус говорит о том, что до его смерти ад был разделен на 2 части. В одной из них мучились грешники, а во второй, называемой лоном Авраамовым, утешались праведники. В 11 главе послания к евреям, где перечисляются мужи веры Ветхого Завета, о них говорится, кроме всего прочего, что они умерли, не получив обетований. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». В 61 главе книги Исаии мы читаем пророчество о грядущем Мессии. Вот его слова, переданные нам Исаией: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Когда Иисус умер на кресте, душа его попала в ад, в ту его часть, где праведники утешались на лоне Авраамовом, ожидая полноты времен, когда Бог выполнит свое обещание и пошлет Мессию. Все они умерли в вере, но не могли вознестись на небо, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Они ожидали жертвы Иисуса Христа, которая смыла бы их грехи, и через которую люди получили бы доступ на небеса. Поэтому, сойдя в ад, Иисус благовествовал находящимся там узникам: а на третий день, воскреснув, он освободил заключенных из их темницы, открыл двери узникам, выпустив их на свободу. Гробницы многих святых в тот день открылись, и люди увидели их идущими по улицам Иерусалима в день воскресения Христа, как повествует об этом 27 глава Евангелия от Матфея. Таким образом, как пишет Павел, «нисшедший он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Он дал дары человекам». И он поставил, пишет Павел, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Одних он помазал быть апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. В чем же состоит предназначение церкви? В чем состоит предназначение тех людей, которым Бог дал дары? Долгие годы я считал, что основным назначением церкви является евангелизация мира. И я готовил динамичные и сильные проповеди, которые могли обличить и обратить самого закоренелого грешника. Я горел желанием донести это могучее благовествование до каждого человека, нуждающегося в спасении. Но я приходил в церковь, и что же я там видел? Ни одного грешника во всей аудитории. Со всех рядов на меня смотрели уже давно знакомые лица. И тогда я изливал свое разочарование на слушателей. «Если бы вы действительно свидетельствовали своим соседям на этой неделе, — говорил я, — тогда они пришли бы с вами. Вы не покоряетесь Богу, не слушаетесь Его». Я начинал словесно избивать своих овец. Иисус сказал апостолу Петру: «Паси овец моих». Я же никогда не приводил их, как об этом говорит Библия, в меру полного возраста Христова. В 6 главе послания к евреям говорится: «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Поспешим к совершенству. Когда я учился в семинарии, меня учили, что главной задачей церкви является евангелизация мира. Но затем Господь показал мне этот стих в 4 главе послания к Ефесянам, и это изменило мою жизнь и все мое служение. Я обнаружил, что Бог не призвал меня быть евангелистом, в чем я, собственно, никогда не был уверен, и это вызывало у меня неуверенность во всем, чем бы я ни занимался. Я узнал, что Бог призвал меня быть пастором и учителем. Это была как раз та сфера, которая нравилась мне и в которой я чувствовал себя уверенно. Назначением пастора и учителя в церкви является совершение святых на дело служения и созидание тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». В тот момент я по-новому осознал предназначение служителя церкви. Этим назначением является не евангелизация мира, а созидание тела Христова. Именно это я сделал целью своего дальнейшего служения. Я решил созидать тело Христова, укреплять его, научать людей Слову Божьему. В результате этого люди в церкви стали изменяться. По мере приближения к совершенству во Христе их жизнь стала преображаться, становясь свидетельством для других. Новые люди стали приходить в церковь, чтобы узнать, что же здесь происходит. Обращение неверующих людей к Богу стало естественным плодом, который приносило здоровое тело Христово. «Дабы мы не были более младенцами, — продолжает Павел, — колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Хитрое искусство обольщения. Лжеучителя, мастера обмана, всегда рядом. Они только того и ждут, чтобы обмануть, обольстить, увлечь людей своим лжеучением. Противостоять им мы можем, как пишет Павел, истинною любовью. Истина должна преподаваться в любви, а не заколачиваться в головы людей насильно. Итак, Павел увещевает нас, чтобы мы не колебались и не смущались под влиянием многочисленных лжеучений. «Но истинной любовью, — пишет он, — все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Итак, Христос – глава Церкви, а тело составляется посредством всяких взаимно скрепляющих связей из нас самих, из верующих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, — продолжает Павел, — чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». До этого Павел призывал нас к тому, чтобы мы поступали достойно звания, в которое мы призваны. А теперь он говорит о том, что мы не должны поступать так, как прочие народы, как язычники, которые живут в нечистоте, водимые своими похотями, и делают всякую нечистоту с ненасытимостью. «Но вы не так познали Христа, — говорит Павел, — потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Чему же учил Христос? Он оставил своим ученикам заповедь. «Как я возлюбил вас, — сказал Он, — так и вы долюбите друг друга». Человек, живущий без Христа, мотивируется своими похотями, своей жадностью, эгоизмом, и результаты этого очевидны в окружающем нас мире. Но если человек живет во Христе, он побуждаем к своим поступкам любовью, и результат этого должен быть виден в жизни Церкви, когда она следует истине во Христе. Люди, побуждаемые Божьей любовью, делают все для Христа и во имя Его. Они движимы любовью и потому отдают с радостью, тогда как люди, движимые похотями своей плоти, заинтересованы только в приобретении всего для самого себя. «Но вы не так познали Христа, — пишет Павел, — потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Отложите его в сторону, ваш ветхий человек был распят вместе со Христом, ваша греховная плоть уже не должна царствовать над вами. Вам необходимо отложить вашего ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, пишет Павел, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Вот как я должен жить, как новый человек, обладающий новой природой во Христе, в праведности и святости. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Существует гнев, который не является грехом. Когда Иисус пришел в Иерусалимский храм и увидел там торговцев, оскверняющих дом Божий, превращающих его в рыночную площадь, он разгневался. Я думаю, что сегодняшняя коммерциализация христианства также заслуживает этого гнева. Иисус сказал тогда, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Гневаясь, он выгнал торговцев из храма. Когда однажды в субботу он пришел в синагогу, там к нему подошел человек с высохшей рукой. Фарисеи внимательно следили за тем, что же сделает Иисус. Писание говорит нам, что Он исцелил больного, с гневом посмотрев на собравшихся фарисеев, которые из-за своего фанатичного, бездумного, слепого желания исполнять букву закона не хотели, чтобы Бог даровал человеку исцеление в субботу. Этот гнев Христа был вызван тем, что на протяжении веков из-за обрядов и традиций, ими же самими созданных, одни люди удерживали других от того, чтобы Бог действенно работал в их жизни. Итак, Павел пишет: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Не ложитесь спать, храня в своем сердце недовольство кем-то или чем-то. И не давайте места дьяволу», — продолжает он. «Не давайте дьяволу возможность проявить себя в вашей жизни. Не храните проблему, нерешенной в своем сердце. Решите ее в тот же день». «Кто крал», — продолжает Павел, — «вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Мы должны работать не из стремления нажить богатство, но из желания помочь другому человеку, находящемуся в нужде. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Здесь мы снова вспоминаем о том, о чем Павел уже говорил во второй главе: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Каким образом мы можем оскорблять Святого Духа? «Дух Божий чист и свят, и я оскорбляю его, когда из уст моих выходят гнилые слова, грязные анекдоты, непристойные шутки. Я оскорбляю Святого Духа, когда в гневе кричу на кого-то, когда я ставлю себя выше других, когда я унижаю другого человека». «Не оскорбляйте Святого Духа Божия», — призывает Павел. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Все это оскорбляет Святого Духа: раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. «Не поступайте так», — говорит Павел, — «напротив, будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Иисус, говоря о прощении, рассказал притчу о слуге, которому хозяин простил огромный долг, а потом этот слуга отправился к своему товарищу и стал требовать у него, чтобы тот вернул ему долг, который был намного меньше того, который простил ему его господин. Мы не должны так поступать. Наш долг – прощать друг друга, как Бог во Христе простил нас. Кто мы такие, чтобы не прощать друг другу наши ничтожные провинности? Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, мы подошли к концу 4 главы послания Павла к Ефесянам. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Помоги нам поступать достойно звания Твоих детей, чтобы мы смогли отложить образ жизни ветхого человека с его желаниями и похотями и облечься в нового человека, созданного во Христе. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!